29 февраля сегодня одновременно вдруг совершенно случайно произошло, и сейчас мимо едет красная машина, то ты вот в этой формочке галочку поставь перевернутую, три раза перекрестись, два раза нажми левую кнопку мыши и перезагрузи компьютер.
Ну, типа да.
Какие... И тогда заработает. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами подкаст «Высокой культуры и быта. Серебряная чепуля».
Музыка, классическая музыка какой-нибудь. Вивальди, я люблю, да, да. Это что-то из народного.
Что, нет? А, нет. Не так, да. Вот. Я тут недавно, кстати, подписался на какой-то курс по истории музыки, и там, значит, какие-то там дарийские лады изучали, такие вот штуки.
Ну так вот, давай все-таки про выпуск.
Образовательный подкаст.
Но не все ожидают.
Да, образованности. Образовательный подкаст предполагает, что мы с тобой тоже образованы.
Да. Да. Мы надеемся, что наши подписчики образованнее нас, и нас всему научат. Мы как бы выставляем на показ свою образованность. Всем.
Местами образовался. Я вот в Пузяхе образовался. Сегодня у нас традиционно выпуск про то...
Про наболевшие.
Да. За окном снежочек.
Почти Новый год.
Снежочек,
возможно,
да.
Уже Новый год. Не знаю.
В некоторых широтах дождик, а не снежочек. Нас в разных частях света слушают. Сезон дождей же бывает такой, да?
Нет, уже мы выпустимся, уже будет уже Новый год наступит.
А что, сезон дождей некоторых людей зимой.
Да, я уже мысленно вернулся из поездки, уже январь, уже да. Все хорошо.
И так произошло, что за последние 2 года мы большое количество раз, больше, чем обычно, скажем так, 400%, столкнулись с определенным паттерном, который, возвращаясь к истокам, из-за которого, в общем-то, все эти аджайлы наши с вами и родились.
Да, но мы столкнулись с такой темой, что как будто бы это что-то новое. Вот сейчас вот мы его вот нагнетаем, да. Что-то новое. Как этот паттерн звучит? Давайте...
Да, это мы выпуск останавливаем, ждем ваших ответов.
Нет? Давай прям зарядим. В итоге, какой паттерн?
Ну, в общем, мы обнаружили какое-то количество проектов, которые выглядят следующим образом. Группа лиц по...
Предварительной радости.
По получению зарплаты. Какое-то время, от года до нескольких лет, пилит какой-то большой проект.
Чаще всего по замене
старого
проекта. Да.
Проекта, который по неведомым нам причинам вдруг стал неактуальным. Как-то так получилось, что с таких проектов стало больше. Мы не будем углубляться, как так получилось. Это не касается нашего подкаста.
Угу.
Вот, нас касается, а что с этим делать. История классическая, что ребята приходят к нам и говорят, слушайте, вот у нас уже полгода идет проект, мы на 7 месяцев от графика опаздываем.
Уже.
И через 1.5 года нам нужно релизиться.
Но чтобы сразу все.
Да, у нас просто такая система сложная, что единственное, что мы можем сделать, это зарелизиться через 1.5 года.
Биг-бэнгом. Таким, типа, прям вообще,
да,
прям
да,
все.
Как система Платон была, помнишь?
Была такая, да.
Или вот какая система там учета каких-нибудь акциз на продажу шуб там.
Да, проверку шуб, да.
Или любая другая пришедшая в голову сложная система, которая вдруг внезапно вышла и вдруг внезапно совершенно...
Откатилась.
Да, совершенно неожиданно откатилась. Как же так? Почему так происходит? Кстати, да. Колеса обозрения такой штукой тоже страдают. Но колеса обозрения первые несколько лет очень нерегулярно работают. Ты знаешь, да, такую тему? Типа строят гигантское колесо обозрения.
И оно стоит.
Да, оно чуть-чуть работает, ломается, там что-то чинят. И первые там 3-4 года почти все крупные колеса обозрения так.
Не буду кататься на колесах обозрения, мне это не нравится.
Потому что мы недавно в Сингапуре катались.
Но оно давно стоит.
Надежное колесо.
Надежное колесо, слава тебе, Господи.
Как вот в голливудских фильмах, еще ни одного случая, когда гигантское колесо упало и покатилось, не было.
Блин, было прикольно, кстати. Ну вот, типа сразу весь город увидишь.
Да, такой. Вижу, не вижу.
Да. Вот. И
как пристегнуться хорошо.
Ну, там помотает внутри немножко. Вот.
Да, мы хотели, да, поразбираться, во-первых, как так вышло, чем-то грозит.
Почему это не rocket science?
Проект. Да, что с этим делать, почему это не rocket science, и, в общем-то, как с этим жить. И, внимание, оказывается, все эти agile изначально придумывались как раз для таких ситуаций.
Да.
А с тех пор, как придумались agile, еще очень сильно прокачалась инженерка, прокачалось тестирование, прокачалась работа с гипотезами, прокачалась работа с неопределенностью в продуктовых там техниках.
Но, как
и
обычно,
так далее.
Все хорошее, новое, хорошо забытое старое.
Да. Проблема неожиданно не ушла до конца, но это нормально. Не все обязаны быть экспертами в создании больших крупных проектов. И для тех людей, кто, в общем, по счастливой случайности, ни разу в жизни с этим не сталкивался. Хотел плохое слово сказать. Ну, в общем, с этим сложностями ни разу в жизни не сталкивался. Да. Пишемся, на самом деле, для вас. А кто сталкивался, тоже для вас пишемся, чтобы вы потом...
Узнаете.
Надеюсь, вы не будете сейчас рвать на себе волосы от досады. Я, кстати, тот человек, который тоже натыкался на эту проблему.
Не, у меня, по-моему, не было такого, чтобы Big Bang релиз был.
У меня было, когда меня в конце проекта, в общем, привлекли как менеджера и сказали, мы опаздываем на 1.5 года, а через 1.5 года релиз.
Угу. Это тогда у меня были спринты длиной в 9 недель?
Нет, это другая история. У меня богатый опыт.
Ну вот, вот. Что нам дано? Что вводные какие? Вводные.
Дано. В общем, есть очень сложная какая-то система.
Очень важная. Обычно.
Обычно важная для бизнеса, иначе бы денег не дали на ее переписывание.
Угу.
Она очень важная для бизнеса. Это что означает? Означает, что если мы вдруг там где-то накосячим, кто-то потеряет много денег. Ну или не заработает.
И голову.
Скорее всего, чья-то карьера пострадает, да. Причем не одна.
Вот. И надо ее заменить.
Надо сделать новую, да. Надо сделать новую по какой-то причине. Либо старая морально устарела, либо технически, либо мы ее больше поддерживать не можем, старую, по каким-то там причинам, не знаю, вендор от нас отказался, экспертиза утеряна, Perl... Вот у меня, кстати, была история, язык Perl, помнишь, такой был?
Хорошо, что ты уточнил.
Да, вот ты уже разработчиков на Perl не найдешь. У меня была такая история.
Ну да, да.
У нас было огромное количество систем на Perl в одной компании, где мы делали трансформацию, я там в штате был. И на рынке просто вот найти вменяемого специалиста по этой технологии уже было нельзя. Время ожидания стремится к бесконечности.
Нам что-то с этим делать.
И нам надо что-то с этим делать. И мы же про антипаттерны говорили, да? С чего часто начинают эти проекты? Вот как вообще?
Все широкую на широкую описать,
давайте
записать.
Давайте запишем все бизнес-процессы, да?
Сразу, все вообще, как оно, да, все сразу.
Да, часто нанимают, простите, ребята, но нанимают аналитиков.
Много.
Сколько дают.
Сколько влезет, да. Сколько? А напомню, к сожалению, нет ограничения по деньгам. Типа что...
Ну, какие-то есть, да. Но они не такие жесткие, как обычно, когда ты голопопый стартапер. Да.
Да, вот.
Вот, типа. И у тебя там неожиданно команда, там человек 50-100 образуется,
да.
А из них вот 10-15 аналитиков, и все аналитики, которые с высокой долей вероятности в компанию пришли не так давно, они такие, сейчас мы все задокументируем. Приходят и каким-то образом там пытаются разобраться либо в старой документации, либо поспрашивать людей, которые там что-то где-то делали, и так далее. Иногда продвинутые компании говорят, давайте мы вот кого-нибудь, кто работал с этой системой, назначим человеком типа от бизнеса, и он нам будет рассказывать, как это работает.
Угу.
А потом выясняется, что работает там 150 человек, мы взяли одного, который прям очень специфический, например, и у него все коллеги работают примерно так же, но чуть-чуть по-другому.
Ну да, то есть мы, получается, пытаемся объять необъятное.
Да,
то есть, если
там большое количество.
Да.
И даже если нам повезло, и люди обладают экспертизой, то выясняется, что на самом деле за там, 10, 15, 20 лет это все таким количеством нюансов обросло.
Скриптиков, файликов, эксельчик, там, документиков.
Да, каких-то нюансов, что если, значит, вот 6-я неделя апреля, 7-й месяц года и 29 февраля сегодня одновременно вдруг совершенно случайно произошло, и сейчас мимо едет красная машина, то ты вот в этой формочке галочку поставь перевернутую, 3 раза перекрестись, 2 раза нажми левую кнопку мыши и перезагрузи компьютер.
Ну, типа да.
И тогда заработает.
Какие-то неочевидные баги, которые уже нигде...
Ну, или особенность процесса.
Особенность процесса, вот, да, какие-то вещи. И это один из паттернов.
Да, их великое множество, и нам заявляют следующую штуку. Все должно работать. Точно так же.
Точно так же, все 100% всех, ну, введем это слово, все 100% сценариев, все 100% путей.
Спрашиваешь, вы всем пользуетесь? Всем пользуемся.
Зуб даю. Опять же.
Все надо переделать, все надо переделать. Как сейчас, нет, надо лучше еще сделать. Это сейчас еще хуже.
Да, это мы сейчас усложняем задачу со звездочкой. Второй вариант, это когда то же самое со стороны айтишки. Когда надо нарисовать все заранее, собрать архитектуру,
да,
по всем переменам.
Все смотрят огромное-огромное
полотнище просто, да.
Требований вагон просто очень много. И все такие, блин, ну если мы это будем по чуть-чуть делать, то это же мы же там же переделывать придется где-то посерединке. Прикиньте, а правда придется переделать один фиг, что бы вы ни придумали. И они такие, давайте мы еще 3-4 месяца над архитектурой подумаем. И вот, значит, вы выделили деньги... В ноябре, в феврале наняли этих...
Да, нанимали людей.
Этих уже, аналитиков, да.
Аналитиков.
А аналитики где-то к августу, к сентябрю какие-то требования подсобрали. С сентября по ноябрь вы архитектуру обсуждаете. И вот мы здесь записываем подкаст.
Да-да-да. Ну, примерно где-то около того. Очень-очень похоже, к сожалению, очень похоже. И
если кто себя узнал...
Не обижайтесь.
Не обижайтесь, да, мы вас тоже любим. Мы
пытаемся помочь, искренне ваш. Бывает, надо бизнес делать аут, все, типа, оставляем как есть, пытаемся как-то там...
Ну, да, на самом деле, ты не можешь в некоторых случаях бизнес аут сделать. Ты просто физически не можешь, потому что вот мы тоже готовились с тобой, обсуждали. У тебя лежит старая система.
Уже лежит все, она не работает, все.
Но пока не упала, да. Но она в любой момент может упасть, и у тебя какой-то кусок бизнеса намертво встанет.
Да, да.
И как бы мы же с вами физико-математики знаем, что такое мат-ожидание.
Оно когда-нибудь точно...
Да, чем дальше, тем более вероятно, что оно шандарах бабахнет. Вероятность не в нашу сторону начинает работать.
Да, каждая секунда. И у нас получается то же самое с точки зрения архитектуры, то же самое с точки зрения типа аналитики вот этого всего.
Всем хочется заранее подстраховаться, подложить соломки, и все соломку подкладывают методом, а давайте заранее подумаем.
И давайте оттянем... Физически это выглядит как? Давайте оттянем тот момент, когда нужно что-то принимать решение. Кажется, что это так.
Да, или работать с тем, что мы все сделали, оно работает не так.
Там, да, Миша говорил, что типа придется переделывать. Я немножко бы утрировал, что в первом случае, когда вы все делаете широкую на широкую, вам придется выкинуть все. Потому что вероятность 90%...
А, да, мозг так работает, что все думают, нам же придется вообще все выкинуть, если мы вдруг где-то ошиблись, давайте подумаем.
Да, так не работает.
Это мы все пока антипаттерны
разбираем. Это все антипаттерны.
Это мы еще даже не говорим пока о том, а что делать-то.
Что делать-то? Какие там еще могут быть проблемы? Что система в целом может непредсказуемо начать рушиться в этот момент, и ты экстренно еще быстрее побежишь что-то делать, начнешь там...
А, нет, это, скорее всего, ты просто часть ресурсов, которые разрабатывают новую систему, перекинешь на старую.
Поддерживать.
Спасать этот тонущий корабль.
А часто бывало у тебя, что люди еще нововведения хотят в этой старой системе и приходят...
Да, все время. Все приходят и говорят, блин, слушайте, вот мы 10 лет в этой штуке работаем.
И сейчас мы переписываем, но...
Да, нам просто раньше бюджет не давали, а сейчас раз уж бюджет уж дали, давайте мы этот бюджет
чуть-чуть
за пару доработок запихаем. Начинаешь смотреть, у тебя там 60% бюджета уже доработки, которые еще непонятно зачем.
Ты моргнул?
Да. И все это раздувается, у тебя как бы в бюджет переделка-то не влазила, а тут еще в два раза больше доработок, и как бы чисто физически, то есть еще делать ничего не начал, ты уже облажался по факту.
Да. Ну что?
Такой типа first time, как в том меме, да?
Да, что первый раз, да. Ну да, там мы не рассматриваем такие антипаттерны, что людей начинают перегружать из-за этих сроков.
Все рассматриваем.
Не, ну там понятно,
что... в решении.
Не будем, что они просто, типа, люди начнут увольняться, у вас начнет сыпаться, что вот люди, которые хоть что-то поняли, они еще и уволились. Ну, нет. Потому что, типа, сколько, 6 месяцев корпеть над текстами, писать тексты, и там, типа, рисовать архитектуру, нафиг надо. А еще в какой-то момент мне очень нравится случай из документации, и с архитектуры, что когда что-то, ну, тяжело, надоедает, это все запихивается в будущий монолит. Ну, типа, вот там что-то есть. Или там, типа, вот есть какой-то кусок требований, мы его скопировали, просто взяли там, Ctrl-C, Ctrl-V перенесли, а там заходишь, а там, типа, господи, боже мой.
Это слишком сложный бизнес-процесс, мы не можем его деливерить по частям, разделить и так далее. Давайте мы...
И менять нельзя.
Да, и менять нельзя, давайте мы его просто как есть скопируем, и потом еще 10 лет будем страдать с теми же самыми проблемами, которые у нас до этого были.
Да.
Технически ничего не меняя, кроме там, знаешь...
Фентифлюшечек каких-нибудь там по скорости выдачи.
С перла на C++ переписали и такие, та-да!
Мы ускоряем выдачу отчетов.
А ты будешь смеяться, у меня где-то давно были проекты, где надо было просто код один в один перенести с одной технологии на другую. Код. Ты, типа, и сидел человек и занимался
Ctrl-C,
тем...
Ctrl-C, Ctrl-V переписать.
Ну, ты, типа, с условного перла на условный Python переписываешь, как бы... учитывая, что это не одно и то же, да, и ты как бы, твоя задача сделать, чтобы оно работало типа точно так же. Вот человек сидит и вот просто такой копиаст занимается. Такое тоже бывает.
Да, наверное, не самая хорошая идея.
Это,
ну, вот.
Это получается, ты разработчик, но в том смысле, что ты копаешь шахту какую-то, знаешь, либо просто какой-то шахтер, приходишь на работу.
Разрабатываешь шахту.
Ну, давайте немножко контекста зададим вообще, почему мы говорим, что...
Почему это все изначально было в Agile и Scrum?
Откуда все эти Agile взялись? Если повспоминать даже этого Сазерленда, да, книжечку?
Да, первая книжечка, когда он рассказывал, как это все произошло-то.
How to do a twice work at a half time.
В оригинале, да, и не называйте ее революционное управление методами и там проектами, забудьте это. В общем, красная книга в итоге.
Никаких революций, да.
Да.
А, слушай, получается, это он сказал, как 4 раза быстрее работать.
Да. Да, делать 2 раза больше за половину времени.
Да-да-да. Вот, это
маленькая история, малюсенькая, чего все начиналось. Первое, что он делал, это для ФБР переписывали старейшую систему. Все эти проекты часто внутренние, с которыми мы сталкиваемся. Тут то же самое. Внутренний проект, по-моему, там было что-то типа 100 флипчартов у них было на стенах развешано, там огромное количество флипчартов с мелким текстом, что надо сделать. Ага. Они уже замучились просто писать на листочках, они стали на флипчартах это писать. Ага. Собственно, вот он с этим боролся как раз, типа как маленькими итерациями переписать гигантскую старую государственную систему.
Да, ну там маленькие итерации, по-моему, месяц у него были, да?
Да, у него с месяцем все начиналось.
Ну, хотя бы месяц.
Да. Да, но он не начал с того, что все это осознавал и собирал все эти данные. Не, они начали урезать.
Да, а вопрос зачем? Но у меня какая на эту проблему позиция? То есть ты в любом случае работаешь с несколькими видами неопределенности в этот момент. У тебя неопределенность какая? Гарантированно ты не знаешь всех нюансов работы. То есть ты не можешь знать всех требований. Единственный способ проверить нюансы работы — это загнать в эту систему реальных людей и попросить их сделать те же задачи, то есть не прокликать те же кнопки, а сказать...
Это очень важно. Это да. Вот сейчас вот прям максимально внимание, потому
не
что...
Не кликайте кнопки, не скажите понятно, непонятно. Нет, это вам не даст такой большой информации, как то, что скажете, ребята, вот есть бизнес-задача, такая же, как тебе в прошлый раз, завести, не знаю, там, карточки каких-то там, не знаю,
ну, клиентов, 100, например, клиентов, там, типа, да.
Вот заведи, пожалуйста, вот 100 таких же клиентов, как ты
достигни
до этого заводил.
Этого
вот
результата.
Конкретно этих же, да.
Да.
И человек начинает работать, и в этот момент вы очень четко увидите все, чего не так в системе. Во-первых, где он ожидает какие-то другие данные, где он ожидает какую-то другую логику, потому что он к ней привык, где он привык к какой-то кривой логике. Он делать должен начать. Смотреть тоже не совсем то. Спрашивать, как ты делаешь, честно говоря, тоже не совсем то, потому что попробуйте вспомнить вообще, как вы описываете. Очень упрощенно обычно мы описываем то, что ты делаешь.
Ну, потеря информации. Потому что мы постоянно об этом говорим. Да. Погуглите, есть закон искажения при передаче. Минимум 30% человек просто вырезает.
Тут я обнаружил, что в психотерапии у этого даже есть целая концепция на тему того, что у тебя есть какой-то вот картина мира у тебя, она, естественно, упрощенная в голове, потом картина мира, которую ты в сознании держишь, и картина мира, которую ты транслируешь, которая очень слабо связана с тем, что у тебя в голове.
Да.
А делаешь ты когда что-то, ты там какие-то вещи неосознанно делаешь, да, привык, ты их не скажешь.
Угу.
Ты их не скажешь. Какие-то вещи ты забыл, почему ты так делаешь уже. Давно ты это делаешь и не особо
они
думал.
Они редки иногда. И ты просто их не вспомнишь.
Да, они могут быть редкие, и не факт вообще, что они значимы, а некоторые люди, наоборот, редкие, но болезненные вещи, вот тебе бесит что-то, да, но на самом деле для процесса оно не очень важно.
Да.
Вот, но она его бесит, он тебе скажет, ты запишешь как большое важное требование. Да, оно часто встречается, но ни на что не влияет.
По сути, мы...
Просто эмоционально подбешиваем.
Не давая пользователю поработать в твоей системе, пусть даже куцей какой-то, мы просто с его галлюцинациями, обманами в голове, потерей информации, мы, по сути, с этим начинаем работать.
Мы это воспринимаем за чистую монету, и, по сути, мы множим эту неопределенность, записывая это как требование, часто маркируя это как полные требования, хотя они де-факто не полные, они просто банально не могут быть полные, просто вот так работает. И полные получить такими способами невозможно. Единственный способ получить полные требования — это дописывать систему.
Да.
То есть дать какой-то кусочек и дописывать. Возникает другая дилемма.
С чего начать?
С чего начать? И частое возражение, которое говорит, мы же не можем дать пользователям неполную систему, потому что у нас бизнес-процесс отвалится. Почему-то люди думают, что если ты дал кому-то что-то, ты старое выкинул.
Мне было бы интересно подумать, возможно, даже мы поспрашиваем и вернемся, ну, в следующем сезоне, в следующем подкасте, как так вообще в голове появляется?
Там я не знаю.
Какая-то есть ловушка, что там у тебя в голове целостный процесс на старой системе, и, значит, ты его такой, типа, как, знаешь, как мы Ctrl-C, Ctrl-V перетаскиваешь, и там, типа, тоже должен быть целостный процесс, а старый, типа, исчезает. Ctrl-X, ну, типа, вырезаешь.
Вырезал, потому что люди же мыслят паттерном замены, они не мыслят паттерном, что ты можешь, например...
построение.
Да, что ты можешь рядышком построить какую-то точную копию, попросить людей попользоваться, и, внимание, попользоваться это может не означать, например, что у тебя данные в продакшн, например, уходят. У тебя... Другой челлендж может возникнуть, сейчас про него поговорим, но у тебя, например, может быть, что ты получаешь макированные данные.
Не все знают.
Не все знают, что такое макирование. Ну, по сути, слепки данных, или ты получаешь очень похожие сервисы на реальные сервисы, и у тебя вот эти вот, например, де-факто данные ты должен отправить в какую-то большую, важную, сложную организацию или там партнеру.
Но они не уходят туда.
Да, они куда-то уходят, но не туда. Они уходят тебе в какое-то место, которое ты отдельным скриптом потом сравниваешь, например, с тем, что должно было уйти.
Ну, может быть, не все сейчас поняли. Если совсем совсем просто. Пользователь у нас работает в основной системе, и эти же действия делает в нашей системе, а мы потом сравниваем эти результаты.
Результаты
и с его с точки зрения удобно ему, неудобно. В целом просто ему же, нам же интересно, как он там работает.
Мы не спрашиваем, удобно, неудобно. Мы проверяем, получилось у него или нет. Есть прям метрика отдельно. Task success rate. То есть получилось ли у него закрыть задачу или нет.
И данные смотрим заодно. То там под капотом нигде мы там не налажали.
Да, и насколько у нас валидные, и из-за этого мы уже что делаем? Мы из-за этого формулируем с вами, а что нам дальше надо дотюнивать, а что на самом деле не сильно влияет на результат.
Как мы говорили в прошлом выпуске, лучший враг хорошего, да, идеально на 100%
да.
Нельзя.
Правило Парет, помните, это раз. Во-вторых, как только вы начнете оцифровывать, как пользуются вашим продуктом, есть еще, кстати, такая ловушка, что не оцифровывают, как старым пользуются. Mm-hmm. То есть у тебя есть там, не знаю, 800 сценариев, и ты им всем одинаковый вес поставил, что все важны.
Ну, конечно, если так ставить задачу, то ты никогда ее... Я понимаю, если там вот у нас 800 задач, у всех приоритет хай.
Да, и ты как бы такой...
Мне нужно 800 человек.
Да. На самом деле надо оцифровывать, сколько раз этими сценариями пользуются, насколько они важны для бизнеса по факту. То есть, типа, может быть, редкий сценарий, да, но, например, этот редкий сценарий приносит нам, типа, 10% прибыли в год, но он срабатывает один раз. Потом ты на него смотришь, и оказывается, что его, ну, на 40-50% можно на руках делать, потому что его сейчас делают на руках на 40-50%. А дорабатывать его целиком стоит так же, как автоматизировать что-нибудь частотное.
Ну, по сути, вы напитываете себя фактами.
Ну, тут, кстати, вот смотри, какая история. То есть, получается, 40% раз в год. Это значит, ты, типа, небольшой кусочек ВТЕ чьего-то тратишь, вместо того, чтобы автоматизировать за много миллионов рублей, да?
Да.
А если частотное, но там какое-то среднее по деньгам...
То ты... заменить его нельзя, оно частое.
Да, потому что тебе большой кост на, собственно, ручное сопровождение процесса сгенерирует. Вот такими всеми метриками, к сожалению, придется все это обложить.
Да.
Посчитать, как пользуются. Причем там разные варианты. Спросить нормально вначале, как у тебя что происходит, но не сколько штук, тебе люди не ответят, сколько штук. Приблизительно посчитать, понять из этого ты сможешь, какие тебе надо метриками обвешать, полазить, пойти в данных твоих старых, все, что есть, попытаться достать. Это тоже работа. И после этого ты только приоритизацию нормальную получишь.
Да, получается, мы должны огромные вот эти условные 800 сценариев приоритизировать, разбить и, да, говори.
Да, я тут, знаешь, что тоже недавно диалог был. То есть вот у тебя 800 сценариев, да, если мы говорим, что, например, хотя бы 15-20, мы поймем, что можно чуть позже сделать, или да, сейчас не обязательно, то на горизонте там 1.5-2 года, то есть 2 года, это 24 месяца, 20% от 24 месяцев, это сколько? Это 4. Где-то месяцев, ну, одна не 4, пятая. Почти 5-6 да. Месяцев. То есть ты полгода можешь сэкономить. Ты полгода резерва получаешь на ровном месте.
Если ты сможешь от 800, там, ну, условно, от 1000 сценариев, 15%, 10, 15, это не супер много. Ну, то есть...
Эдж-кейсов, то есть вот эти так называемые эдж-кейсы, это те кейсы, которые нечастотные, с небольшим импактом, рюшечки какие-то и так далее. Все это, если отрезаешь на 10-15-20%, это очень много. Да, останется дофига, но, тем не менее, у тебя уже буфер. Это раз. Потом мы вот говорили про историю с тем, что мы, значит, параллельно строим, а параллельно строим мы тоже как? Если мы параллельно построим и дадим сразу все целиком, то мы получим все то же самое.
Ну, и нас завалят этими
фидбэками.
Непонятно будет, что там, что анализировать. Ну, либо очень долго сидеть смотреть на это.
Ну, по факту, да, вот по факту, вот, например, поставили дедлайн там, типа, в августе, да, супер напряглись, послушали наш подкаст не до конца, выкатили, значит, в июле
все
точную копию.
Все частотные сценарии, все там.
Да,
их
да,
там много.
Да, да, выкатили в июле, значит, это все, поставили рядом вторую систему, вы уже достаточно умные. Оказалось, что поскольку мы не можем там полностью собрать всю вариативность требований, никак, оказалось, что нам возвращали, ну мы же там года 2-1.5 разрабатывали, даже если 15-20% от этих 2 лет надо переделать, то внимательный человек опять посчитает, это еще полгода переделывать. И, значит, мы должны выкатить минимум за полгода до дедлайна, получается, да?
Да. Если прям вот это прям моделировать дальше, у вас получается много сценариев, они, скорее всего, на уровне разработки переплетены, на уровне архитектуры переплетены, на уровне требований тоже переплетены.
Если мы в этот момент, когда начинали все проектировать, не думали о том, что нам придется это выкатывать по частям.
Да. И вот у вас на 50 сценариев из 100, которые выкатили, фидбэки пришли. Вам надо что сделать? их все эти фидбэки. Нам да. надо смерджить, поменять, что на что повлияло, и во всех остальных тоже все переписать, поменять. И вот да. мы эти 100, типа...
И на самом деле эти полгода превратятся в полтора.
Да.
Да, а если уж совсем цинично говорить, то полтора года задержки такой системы, то есть, по сути, это почти года в два раза вы дольше будете ее делать, вероятнее всего приведет к тому, что менеджерский состав поменяется.
Да.
А если нас слушает менеджерский состав таких проектов, то я бы вам заранее подумал, коллеги, чем раньше вы начнете думать о том, как по частям это поставлять, хотя бы для того, чтобы проверить, как мы сказали, наименее рискованными способами, тем больше вероятность, что вы вот этот вот эффект от переработок, вы, по сути, его по таймлайну будете размазывать. Что происходит? Вот вы 15-20% выиграли на то, что вы не все сценарии делаете, и эти 15-20% вы, скорее всего, потратите на то, чтобы отработать фидбэк. И тогда шанс того, что вы более-менее попадете не на 100%, но на хороший процент к моменту запуска в ожидание, он кратно повышается. Следующее возражение, которое у нас обычно на эту тему...
Надо заранее продумать...
Архитектуру?
Архитектуру, ты что?
Ага.
Да. А как мы будем потом, типа, у нас будет нагромождено куча разных...
Ой, мы очень хотим какой-нибудь из сезонов проговорить вообще про современные подходы к архитектуре. Если знаете крутого эксперта, кто готов с нами пообщаться, тоже пишите к нам в канал.
Да, Серебра, мы прям очень за.
Кого бы вы советовали позвать, мы там кого-нибудь
позовем
обязательно. У нас даже в контент-плане висит эта тема.
Да?
Вот. Поскольку мы сами, ну, скажем так, не на острие прогресса, но, значит, видели некоторое в жизни.
Возникающее.
Да.
Возникающее.
История какая? Дело в том, что современные подходы к архитектуре предполагают, что архитектура постоянно меняется. А оказалось, что если мы придумали офигенный итеративный процесс, а архитектура у нас не итеративно развивается, то это все херня тоже не работает.
Это получается просто раз какое-то время мы собираемся и говорим, как все плохо. Итеративно,
да,
ноем.
Да, и то же самое в конце мы получаем Big Bang. Мы делаем гипотезу, что у нас такие архитектурные подходы сработают. Например, мы напридумывали конфигурацию микросервисов.
У меня был создаем один кейс. Правила. Мы создаем, да. по сути, обсуждаем правила игры.
Да, 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 я один кейс расскажу. У меня был кейс, распиливали монолит ребята, они придумали архитектуру. А им меня позвали, и мы целый день с ними разбирались. То есть у нас было несколько стратегий, как этот монолит распиливать. И мы разбирались, на самом деле, с чем? А как нам как можно быстрее проверить архитектуру,
угу.
не разрабатывая ее всю,
угу.
создавая все эти бесконечные микросервисы. И там были всякие неожиданные варианты. Например, сделать вместо настоящих микросервисов сделать такие...
Фейковые.
Ну, такие фейковые, которые
пришел,
что-то...
Отдал.
Пришел, отдал, да. На них пустить фейковый трафик, похожий по профилю на продакшн трафик, то есть, в смысле, по объему, там еще что-то. И просто посмотреть линейность нагрузки, то есть, где сколько каких запросов входит по факту. Ты все равно будешь делать на продакшене, один фиг ты этими метриками вешаешься, один фиг ты будешь это делать, просто если ты будешь делать это на реальной системе, уже поздняк метаться будет. А если ты как бы единственное, что успел сделать, это фейковые микросервисы, потратил на это, ну да, пару недель, но ты уже конфигурацию сможешь протестировать. Это раз. Во-вторых, у тебя в этот момент уже будет какой-то сетап для нагрузочного тестирования, это два. Ну и в-третьих...
Масштаб трагедии понятен.
Да-да-да. Ты поймешь, где у тебя слишком связанные или слишком несвязанные системы, и что с этим дальше делать. И ты уже можешь там перефокусироваться. Там есть всякие технологии, как разобраться, какие, например, конкретные пользовательские действия, как сгруппированы. Давайте тоже откатимся назад. Пользователь, скорее всего, сценариями думает.
Угу.
Еще даже на шаг назад. Пользователя есть задача какая-то, то есть он что-то хочет сделать. Он для этого может пойти по одному из каких-то сценариев,
угу.
а сценарий состоит из каких-то шагов. И вот эти шаги в миллионе сценариев могут повторяться, и надо понимать, в каком именно миллионе,
да.
какие именно шаги и какие задачи это все закрывает, потому что, еще к началу разговора возвращаясь, мы, скорее всего, задачу будем приоритизировать с вами.
Да.
И вот, вот эта вот вся иерархия, значит, сущности, нам надо четко понимать, как она связана, чтобы понять, решили сделать сценарий номер один, а какие именно вещи для него надо сделать. А, например, мы с вами успеваем за первые полгода сделать первые 30 сценариев. А что для этого надо делать? А что для этого можно пока не делать?
Угу.
Да, это может,
реализовывать, да.
Да, на практике это может привести там плюс какой-то процент рефакторинга, что-то переписывать, перепиливать. По правде сказать, проект длительностью много-много месяцев, больше года, он так или иначе приводит к рефакторингу, потому что у тебя за такой длинный промежуток времени у тебя банально, ну, команда может обновиться, у тебя может технологии поменяться. Ты выяснил, что некоторые твои решения неправильно приняты. Ты в любом случае будешь рефакторить. Практика показывает, что в любом случае на это время будешь тратить. По-хорошему, на это сразу надо время закладывать. Давайте мы тогда это время потратим на то, чтобы перепиливать что-то
в конце много недель,
да, без понятного эффекта. Давайте мы лучше будем перепиливать то, что мы проверили на пользователях, проверили на каких-то близких продакшену вещах, максимально похожих, насколько это возможно. Да, опять же, было возражение у меня недавно, что это очень дорого такую систему сделать. У меня был другой ответ. Насколько дорого, если вы этого не сделаете? Что вы потеряете, если вы этого не сделаете? Это... Не все технари такими категориями, к сожалению, думают, но сейчас гораздо больше. Думайте вот, лучше в ту сторону, а что будет, если мы этого не сделаем?
Вот подытоживая сейчас это, а что делать-то? Ну, то есть вот вы, типа, вот написали эти сценарии, предположим, да. Поняли. Настало время перетекать из умозрительного к айтишному.
Ну, то есть мы садимся...
Шаг один.
Как ты говоришь, широкая на широкую. Разбираемся вообще примерно, что у нас за пользователи, какие у них задачи, можно их как-то сгруппировать по сегментам, по каким метрикам нам это все дело приоритизировать. Примерно прикинули, поняли, первый наш фокус — это вот это. Прикинули, сколько из этого фокуса влезает в какой-нибудь таймбокс. Ну, на там месяц или квартал. Ну, например, мы идем месячными итерациями внутри себя, а пользователи, например, раз в квартал готовы отдавать. Считаем, что нам стоит отдавать раз в квартал, ну, то есть какие нам нужны для этого окружения, где нам взять данные, как нам с информационной безопасностью договориться, ну и прочие штуки, о которых мы не факт что думали, потому что мы думали, что мы это в конце будем делать, через 2 года. Ну, тут опять же мы один раз договорились, а потом каждый квартал уже договориться не надо. Соответственно, мы это один раз все заплатим, и будет хорошо. Придумываем, как нам убедить пользователей пользоваться этим, как нам сделать так, чтобы это максимально было похоже на продакшн, выкатываем, собираем обратную связь и дальше принимаем решение. Либо мы как бы good enough, пусть работает так, ну, потому что лучше враг хорошего, как мы говорили, либо мы сразу перепиливаем критичные сценарии, и если мы критичный сценарий перепилим там за 1-2 итерации, у нас как минимум критичный сценарий уже будет работать.
То есть дополню шаг один, что мы это сначала делаем с точки зрения сценариев, приоритизируем, потом смотрим, какие есть общие шаги с точки зрения разработки, там внутри пытаемся отсечь лишнее, не рисовать эту архитектуру миллиард на миллиард, дорисовывать, точнее, у нас она может быть как концепция, но не должно быть все расписано до того, какие поля куда уезжают. Это бесполезно, это не нужно. Все равно все поменяется. Есть люди, которые названия придумывают этих полей. Вот.
Заранее, да?
Заранее, да. Потом править в миллионе мест. То есть мы это придумываем, понимаем, как это будет выглядеть, и это уже в виде, ну, бэклога делаем. Вот, получается. То есть мы как бы смотрим продолжение работы с сценариями, у нас перетекает в разработку.
В IT, да. Продолжаем там ту же самую логику. Смотрим, да, с какими самыми приоритетными сценариями связаны. Лишнее стараемся не делать. По той причине, что с высокой долей вероятности оно не понадобится.
Либо
придется переделывать. То есть платить эту деньгу дважды, по факту.
Мы сделали очень хорошо, красиво, но не с первого раза. И с второго тоже не делали, и с третьего, но всегда
это
делали
супер красиво. Это как в Монти Пайтоне, да? Я построил замок на болоте, первый замок утонул. Я построил второй, пришли варвары, сожгли его, и он утонул в болоте. Я построил третий, пришли варвары, сожгли, остатки его утонули в болоте. Но четвертый замок выстоял.
И вот у нас получается к первой итерации есть суперкритичные отработанные сценарии, которые закрывают нам какой-то...
Которые мы несем пользователю, получаем фидбэк, и дальше... Ну, по сути, это же очень похоже на продуктовый подход. Плюс,
абсолютно, вот к этому и ведем.
Да, плюс возникает ценность в том, чтобы, например, автоматизировать тестирование, потому что у нас регресс надо прогонять, да? Мы начинаем получать эффект от этой автоматизации. Мы понимаем, что нам руками невыгодно делать то, что мы часто выкатываем. Плюс мы это, скорее всего, купится. У нас получается эффект от какой-то emergent архитектуры очень хороший, потому что, опять же, и так далее. Мы управляем рисками, по сути, непопадания в ожидания. И самое приятное, что к концу проекта у нас будет что-то рабочее, при этом оно будет наиболее полезное для бизнеса.
Да.
И даже если мы где-то промахнулись, то мы промахнулись не так, что мы не можем этим пользоваться.
И ждите еще 1.5 года.
Да, а мы промахнулись либо так, что давайте мы там еще чуть-чуть самые критические доработаем, у нас уже будет понятно к тому времени, что, где, как, когда. либо с высокой долей вероятности этим, скорее всего, можно будет начать пользоваться с легкой там деградацией по тому, что что-то руками придется делать. Но при этом бизнес, скорее всего, будет работать плюс-минус точно так же, потому что мы все самые частотные сценарии, все прочее починим. У нас там ФТЯ тех, кто этим занимается, скорее всего, не сильно поменяется, а может вообще не поменяется. Ненужные доработки, которые не влияют на достижение результата, скорее всего, туда не попадут, к сожалению. Вот. Но зато у нас наша компания будет жить. Счастлива и здорова.
Будет
да.
жить, по сути, да.
Да. Благоприятный сценарий, конечно, такой, что вы гораздо с первых итераций научитесь все это круто делать, поскольку у вас там за 2 года получится там 8-10 итераций работы с пользователями, вы, скорее всего, ко второй, к третьей, к четвертой уже сообразите, а как бы так нам сразу более-менее нормально делать, где вы косячите,
да,
где у вас... Ну, непонимание.
Большое непонимание было, вы его устраните.
И, скорее всего, вы, как мы говорили, что весь agile про то, чтобы лишнее не делать, да? Вы, скорее всего, очень четко будете понимать, что лишнее, и у вас может такая ситуация быть, что вы, на самом деле, даже успеете пораньше, и даже что-то еще доработаете и так далее. Такое, кстати, тоже случается.
Да.
Но это случается только тогда, когда ты приходишь с пониманием, как все компоненты вместе работают. Это и процесс внутри, и подход, ну, давай продуктовый назовем, по сути, сбор
да,
требований и так далее, что это, оказывается, то же самое. И, собственно, техническая составляющая тоже под это все заточена. Самое смешное, что, получается, в таких продуктах это даже более критично, потому что у тебя второго выстрела может не быть.
Я бы хотел, знаешь, как еще сравнить и уже в конце мысль подвести как бы к такому, что это абсолютно ничем не отличается от продуктового подхода, как его обычно воспринимают. Почему-то люди делят внутренние продукты и типа внешние, типа для внешнего рынка никак абсолютно.
Ну, потому что все обучающие материалы про B2C продукты.
Класс, прекрасно, молодцы. Я называю такая вещь, как типа хаос рынка. Ну, то есть мы, получается, работая там с внешними продуктами, мы боремся с тем, что все узнать нельзя. То есть есть там 10 миллиардов пользователей, там 8 миллиардов человек, то пока мы с тобой разговариваем, 100 трендов появилось, 100 трендов умерло уже. А тут как будто бы внутри так и нет. Пилите, сидите, будем пилить.
А здесь есть иллюзия, что мы все знаем, все контролируем.
Да, но есть тут другой хаос. Здесь есть хаос того, что система старая, и накопилось за много лет процессы, которые важны. Они там либо как-то умирали, либо как-то появлялись, но в итоге остались очень много запутанных процессов, как звезда смерти, огромная такая система, летящая вперед. И вам надо это все тоже изучить и сделать. То есть там у нас невозможно объять людские хотелки на рынке, и нужно с ними работать оптимально, маленькими кусочками. А здесь невозможность обойти эти задачи, их надо реализовать. А сколько, мы не знаем. И тут надо работать... Ну, единственное, что здесь ты должен приоритизировать, скорее, больше пул задач, когда вот внутренние. То есть у тебя есть там 200 сценариев, скорее всего, когда ты делаешь продуктовую штуку, у тебя нет сразу 200 сценариев. Ты, скорее всего, маленькими идешь кусочками. То только в этом разница. Сам процесс такой же, абсолютно такой. На широкую не работает нигде. Оно невозможно, потому что слишком много связанностей внутри. 101 одинаковых сайтов, ну да, наверное, возможно их сделать независимо и просто поточно. Мы же не про такие системы, мы же про что-то очень сложное.
100 одинаковых сайтов-то никто и не делает никогда.
Ну вот, да. Получается, да, что у нас, по сути, разницы-то нет.
Да, мы боремся с такой же неопределенностью, то есть наша задача развеять иллюзию, что мы все знаем.
Абсолютно. Абсолютно. Да. Это, кстати, есть и продуктовым, которые с людьми общаются, тоже,
да,
типа,
точно так же,
ловушка эксперта.
Ловушка эксперта, да. Это не значит, что мы не должны опираться на экспертов. Эксперты нам сильно сокращают весь этот цикл, это правда. Но нет экспертов, которые все детали всех процессов знают. К сожалению, не бывает. Я перепроверяю каждый раз. То есть мне говорят, вот есть там эксперт какая-нибудь там Елена Петровна, она знает все. Приходишь, говоришь, а можно мне с этой Еленой Петровной, пожалуйста, пообщаться? Приходишь к Елене Петровне, говоришь, слушай, Елена Петровна, а чё как, чё знаешь? Она говорит, слушай, вот я вот работала с вот этим куском, а вот эти вот 80 кусков я лучше остальных знаю, но не до конца. Ну это что означает? Это же даже надежда, значит, всей организации Елена Петровна не является как бы исчерпывающим источником наших требований.
Получается... записывать можно, ну, сокращать время, чтобы не всех опрашивать из этого, например, направления, но строить на этом какую-то приоритизацию...
Ну, это гипотеза точно так же.
Ну, она вместо того, чтобы там 20 человек опросить и понять, как это работает, то ты сократил это, там, 10 опросил одного эксперта. Это
ну, надо проверить пойти, да. Надо проверить, ее понимание реальности бьется с реальностью или нет.
Угу.
К сожалению, время проверки ложится на того, кто делает продукт, а не на Елену Петровну.
Да, да. У нее есть опыт, знания, у нее, собственно, работа есть.
Да, вероятнее всего, не Елена Петровна отвечает за результат проекта совершенно, а кто-то другой. Поэтому, ну, коллеги, как мы говорили в конце прошлого выпуска, вам всем терпения.
Терпения.
Про выпуски, кстати, с ментальными ловушками послушайте, там тоже много про это. И относитесь к любым сложным, большим, крупным задачам как к тому, что нельзя объять одной головой. И, соответственно, все наши замечательные эти modern management practices, ну, вот эта вот вся петрушка, она сделана только для того, чтобы бороться с неопределенностью. И бороться с тем, что мы не можем все детали сразу распознать. Поэтому мы очень надеемся, что у вас все конкретно в вашем случае получится, а получается у тех, кто хорошо, правильно старается. Надо работать немного, а головой.
Да, и на этой прекрасной фразе мы все. Пока. Все. Всех с наступившим. Всем, пока. Всем спасибо.
Да, оливьешка, сильно не въедайтесь.
Уже вот пора все заканчивать, уже, собственно, он уже испортился.
А есть, да, если у вас оливьешка с 31 стоит, то лучше выкинуть.
Да, нам важны вы живыми.
Да, да, и мимозу тоже выкиньте. И селедку под шубой тоже надо выкинуть.
А вот огурчики маринованные можно еще.
А икра засохла, скорее всего, на бутербродах.
Соскребайте. Ну все, на этой вкусной прекрасной ноте.
Что-то есть захотел,
я очень захотел скушать, поэтому мы расползаемся. Расходимся. Пока.